Следующее мгновение свет погас, а когда загорелся, мы с напарником уже стояли в нашем доме. На том самом месте, откуда, собственно, и стартовали по вызову оранжевого беса из системы. Суровый батюшка еще не вернулся, так что безрогий красавчик оказался прав со всех сторон. Мы вполне успели сбегать на задание, не так уж и нарушив приказ. Просьбу, увещевание, отца Пафнутия. Как успехи, Монами? Разогнали сплоченный коллектив бесов из краснодарского квест-клуба. Секта? Они самые. Больше Анчутка ни о чем не спрашивал. Налил себе неосвещенной самогонки за помин нечистых душ, опрокинул махом, занюхал из своей же подмышки и трижды сплюнул через правое плечо. У чертей или бесов свои правила. Лезть с вопросами «а почему так?», «а зачем эдак?» не стоило. Достаточно того, что он их знал, и если выпил за них, возможно, они были в приятельских отношениях. Получается, мы убили его друзей. Как-то вот так. Извини, Нихтферштейн. Задания не обсуждают, а те рогатые напали на нас. К тому же жизнь Марты была на кону. Си, сеньор, конечно же, ведь твоя Марта лябель фий. А кто такие мелкие трусливые бесы? Ничтожество, пыль, грязь под ногами. Уверен, что их не ждут дома, киндер. Что у них нет? Мамечки, бабечки, Фазера, Грандфазера, кузенов по обоим линиям, уверен? Да лысина Сократова, ты-то кто на меня наезжать? Не наезжай на Тео, в свою очередь предупредил доберман, мигом встревая между нами. В глазах Анчутки медленно гас красный огонь обиды и боли, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, где находится и какие силы его сдерживают. И хоть мне казалось, что еще секунда, и он порвет сговоренную георгиевскую ленту, бросившись на нас в яростную безнадежную атаку мертвецов, но кухонный красавчик отступил. «Раньше ты изгонял нас, уй. Теперь чаще убиваешь. Бесогон становится бесобоем. Я мог бы вступить в спор, детально и обстоятельно доказывая, что все решается на месте по ситуации. Какие-то бесы до сих пор изгоняются молитвой, святой водой». Других приходится материть, в-третьих, стрелять или бить серебром. Тут никогда нельзя быть уверенным в том, когда и на кого нарвешься. Алягер кум алягер. Но ведь он и так знает это лучше всех. И нет, я не обязан нести моральную ответственность за смерть всей той нечисти, что мешает спокойно спать людям, искажая красоту промыслов Всевышнего. Почему же именно сейчас мне тоже захотелось выпить, даже больше, напиться? Отец Пафнутий вернулся в дом, наверное, где-то час спустя, как раз к обеду. Безрогий брюнет представил нам скромную монастырскую трапезу в духе Шарль де Кастеровской Фландрии. Могу не описывать? Никому не интересно? Да запросто. С другой стороны, все было настолько вкусно и красиво, что я оказался не в силах удержаться. Если у нашего кухонного беса есть талант, то молчать о нем черное преступление или зависть. Лично я категорически не желаю быть обвиненным ни в том, ни в другом. Были поданы толстые ломти зернового хлеба с семечками тмина, подсолнуха и мелкими вкраплениями жареного лука, тыквенный суп-пюре со сливками, копченая ветчина, томленная цельным куском в красном винном соусе и специях, сливочное масло, протертое с зеленью, небольшие золотистые пирожки с рубленным говяжьим легким и мелкая морская рыба, припущенная во фритюре, к ней лимон и белый чесночный соус. Как я понимаю, еще полагалось бы настоящее бельгийское пиво, но, увы, его в наших краях разве что только в самом Архангельске достать можно. Поэтому пришлось ограничиться двумя бутылками темного горьковской пивоварни. Кстати, оно очень неплохое, еще по Нижнему Новгороду помню, так что рекомендую от души. Чего вот насупленный ты, паря? Уже за чаем отметил святой отец. «Рожем вот хитрым вашим вижу, что бесогонить ходили. Не дождались меня? Ну да бог с вами. Живые вернулись вот. И ладно». Я автоматически отодвинул чашку, встал из-за стола и произвел полный доклад, не забыв также честно рассказать о том, что у меня творится на душе после слов Анчутки. «Ох ты ж, Федька, Федька, вроде вот опытный бесогон разводит тебя, аки дитя малое». Батюшка потребовал... себе еще одну бутылку пива. Не за чаем вот такие разговоры ведутся. Садись уже. Короче, мне пришлось огрести полноценную лекцию о том, что нечисти верить нельзя, что для порабощения души человеческой бес не погнушается ничем, ни подлостью, ни предательством, ни силой, а на совесть давить у них вообще любимое занятие. Один раз уступишь, прогнешься, и пойдешь на компромисс, и все, как говорится, если ноготок сломался, вся блондинка пропала. Ну или как-то примерно так, не помню точно. Главное, что нипочем поддаваться на провокации красавчика-брюнета нельзя, он везде свою выгоду ищет. А я разнюнился, как субтильная гимназистка из Смольного на благотворительном концерте Вертинского для сбора денег офицерам-инвалидам Первого Германского фронта. Декарт мне в печень. «И вот еще какое вот дело, паря!» — осторожно ступая на скользкую почву, начал, продолжил отец Пафнутий. «Есть чего задержался-то? Разговор у меня был телефонный, вот по твоему сердечному вопросу. Так вот, руководство системы-то обычно такие дела не одобряет. Однако ж...» «В общем, наверное, какие-то вещи проще будет пересказать. Нам с Мартой разрешили крутить роман, можем радоваться. Это если совсем вкратце. Если развернуто, то радоваться нечему. Поясню. Личные отношения между бесогонами и администрацией системы не поощряются. Примерно так же, как муж и жена не должны служить в одном воинском подразделении, вместе выбегая из казармы по тревоге и прикрывая друг друга в бою. Не положено. Почему? Потому что любой боец на задании должен думать об исполнении приказа, а не о защите своей нежной второй половинки. Тут все просто. Вспомним, как и на чем погорела та же Спарта. Именно поэтому Марта пыталась оттолкнуть меня, невзирая на наши взаимные симпатии. Теперь же все препоны сняты. Ура! Миром правит любовь. В чем затык? В том, что наш интерес друг к другу неожиданно оказался выгоден обеим сторонам. Подчеркну, им, но никак не нам двоим. Система знает о конфликте Дезма с чертями, вернее, о том, что именно он их провоцирует, толкая на ответные военные действия. Знает о предложении Хана в качестве заложницы передать Марту, которая вроде бы нравится и Черному Ангелу, а значит, он не захочет ей рисковать. Может, и прямо наоборот, ему проще от нее избавиться, прикрывая свои планы. Да запросто. «Конфликт исчерпан?» — спросил я, как последний дурак. «Ох, если бы!» «Все стороны прекрасно понимают, что я свою девушку никому не отдам, значит, волей-неволей буду поддерживать того же чернокрылого Дезма. Хан, кем бы он там ни был, действительно предложил простое и гениальное решение — обменять Марту на якутянку». В обычном режиме рабочего противостояния никто бы на такой обмен не согласился, хотя именно черноволосая демонесса считается виновной в смерти многих и многих бесогонов системы. Но сейчас... Сейчас она в опале. Ей дано 3 шанса на то, чтобы убить ту, кого полюбил я, и которая, скорее всего, отвечает мне взаимностью. Как я понимаю, первый шанс она мне просто подарила, а второй потеряла сегодня». На 3-й раз демонесса убьет Марту, у нее нет выбора, обязана убить. В офисе системы рыжую красотку не достать, значит всем выгодно, чтобы она покидала служебное место, якобы контролируя работу своего непредсказуемого возлюбленного, то есть меня. Результат несложно подстроить, якутянка умрет в любом случае. Если убьет Марту, то от моей руки, если нет, то ее убьют свои же, вопрос решенный. Моя возлюбленная либо будет в руках Хана, либо мертва. Скорее, второе. Смысл равноценного обмена жизнями. Вселенская гармония. Для любого философа это понятие весьма условно, однако, несомненно, имеет место быть, как данность. Время от времени всем надо обнулять взаимные претензии, так принято. И, в общем-то, это вполне себе разумно, честно и проверено историческим опытом. Какое же место было уготовано мне? 2 на выбор. Первое, я потерял любимую, рыдаю, плачу, иду мстить, где рано или поздно складываю голову в неравной борьбе с нечистью. Второе, я вовремя пристрелил якутянку, вышел победителем, забрал свою девушку, после чего был почетно выкинут из системы, потому что они вновь вспомнили, что отношения между сотрудниками не поощряются. Марту никто со мной не отпустит, я буду сидеть на пенсии в подмосковном санатории, куда за мной рано или поздно придут подданные Хана. У них счет на руках, им даже мешать никто не станет. Диоген мне в бочку, если я что-нибудь понимаю. Система не хочет открытого конфликта, но готова к взаимовыгодным жертвам. Почему бы им просто не оставить нас с Мартой в покое? Ты на меня не ори, ни капли не обиделся мой седобородый наставник. Я-то тут как попугай какой, что услышал, Вот то и повторяю. А с девицей-то твоей все одно ничего не выйдет. Ангел она. С ангелами от женского рода земные мужи не живут. Почему? Вот тебе все растолкуй. По физиологии. Недогада. Я вдруг впервые задумался об анатомическом устройстве ангелов. При мне рыжая красавица и пила, и ела, даже уснула в туалете, а когда она была в купальнике, под ним угадывались вполне себе женские части тела, если можно так выразиться. Но при желании она могла также и в любой момент раскрыть большие белые крылья за спиной. Тогда возможно, что батюшка прав. И не все так просто, как если бы... Уф, что же делать, отче? Думай, паря, головою отдумать, раз уж Господь нас ее наградил. А Бог, он все видит, поди, от бескрайней милости своей и тут управит. То есть, по факту, разгребать все это опять-таки мне, а не кому-то. Обычное дело, если вдуматься. Кто и когда всерьез спрашивал мое мнение, или хотя бы всерьез считался с ним? Правильно. Но и вечно скулить по этому поводу слишком уж по-философски, а значит, чрезмерно скучно, и тем более, даже отдает легкой графоманской пошлостью. На тренировку? Так что ж, паря. Раздумчиво вздохнул отец Пафнутий, ища взглядом какую-то неведомую точку на беленом потолке. «С чего бы и нет? Давай вот тренируйся, Санчутку-то. Тебе полезно. Мне самому с собою минуту-другую посовещаться надобно. Идиот, бога ради». Красавчик-брюнет привычно пожал плечами. «Типа, ему-то что? На стол накрывать? Что со мной боксировать? Практически одно и то же. Его ничего не смущает? В моей же голове, груди, сердце». На тот момент кипели самые противоречивые страсти. Я не имел ни малейшего желания их озвучивать, и даже более того, все, от чего меня сейчас колбасило, должно было остаться исключительно во мне. Не более. Ни для кого другого это не могло быть важным. Тут уж, Федька, о многом не думай. Зазря башку от себе не забывай. Бесов-то на всех хватит, не тужи. Я понял, отче. Ну а раз понял, то накидывай тулуп на плечи и кругом шагом марш заниматься рукопашным боем с нашим кухонным бесом. Когда я послушно направился в сени, верный доберман незаметно просочился следом. Он ткнулся в меня кожаным носом. «Чего ты? Я все слышал. Они меня вообще в расчет не берут». «Имбецилы! Обижают собаченьку», — честно согласился я. «Пошли, напарник. Мы им еще покажем. Не знаю, что именно, но покажем точно, да?» Сначала мы тренировались именно с ним. Если кто видел, как занимаются профессиональные кинологи с собакой, то утрите слюни и забудьте. Там люди работают с животным, а здесь одно разумное существо прыгало вокруг другого разумного существа, высокопарно именуемого венцом творения. Оба говорили на одном языке, подкалывали друг друга, веселились от души и прекрасно понимали, кто чего стоит. В том плане, что таких, как я, уйма, а говорящий доберман уникален во всех смыслах. Он сбивал меня с ног в высоком прыжке, то лбом, то грудью, то тяжелым костлявым задом, то одновременным ударом всех четырех лап. Я же, в свою очередь, валял его в снегу, перекидывал через спину, щекотал подмышками и в шутку обрывал уши. Мы веселились, наверное, около получаса, пока ждали безрогого беса. Но он обломал мне все надежды, еще с крыльца объявив. «Ой-вей, майн камарад, отменяем спарринг. Там кое-кого батюшка видеть желается». Когда я подошел к отцу Пафнутию, сидящему за книжкой, он только головой мотнул. «Вот, Федька, уже раза три поди оранжевый бес тут прыгал. Система зовет. Идете ли?» 2 минуты на сборы. Доберману требовалось лишь похлебать водички, мне вооружиться и, собственно, все. Наш боевой дуэт, как всегда, готов к новым приключениям. «С Богом, вот, паря!» Оранжевая бесовка в бантиках появилась тут как тут, словно бы только того и ждала. Ждала приглашения. Один хлопок тяжелой лапы моего пса, а потом... Мы шагнули в коридор, ярко освещаемый лампами дневного света, вежливо поздоровавшись. «И вам не хворать», — чуть качая головой, ответил пожилой бесобой в полосатой пижаме. При более пристальном рассмотрении оказалось, что это тюремная роба. Второй, заносчивый молодой человек, в несколько попугайском прикиде, ограничился поверхностным взглядом на нашу парочку. «Кто в офисе?» «Вроде как рыжая должна быть, но зуб даю, что там Дезма». Старик подвинулся, уступая нам место. Я сел, Гес отказался, перясь жгучим взглядом в молодого парня. Тот достал шоколад и, кажется, совершенно не намеревался угостить добермана. Самоубийца. «А вы, парнишки, видать, те самые?» «Мы самые», — признался я. «Неважно, что там подразумевалось, хорошее или плохое. По факту всегда виноватым объявляют нас. Так уж чего?» «Говорят, за Крицков писались?» «Ну, когда это было?» «Когда надо, тогда и было», — важно хмыкнул старик. «Я сам там отметился, а ничего не смог. Не было ничего, зуб даю. Только вы нашли, подписали кого надо. За своих не ссучились. Следующий...» Старый уголовник в наколках пожал руку мне и, не гнушаясь, лапу Гессу. Потом повисла довольно долгая молчаливая пауза, прерываемая лишь чавканьем и таким ярким запахом молочного шоколада, что даже у меня слюнки потекли. «Следующий...» «Не поделится с собаченькой», — вздрогнул мой пес, и вдруг черной молнией бросился на мажора. В наглую отобрал уцелевшую половинку вкусняшки, а потом резким ударом костлявого зада отправил ограбленного в кабинет. Тишина. Возмущения, протестов, требования возмещения ущерба не было. Кажется, пронесло. Гес сглотнул шоколадку в один присест и смотрел на меня самыми честными глазами на свете. В коридоре вдруг появилось еще двое парней в морской форме, как я понял по погонам мичманы. Следующий — это нас. Мы быстро поздоровались, попрощались с новыми бесогонами и прошли в офис. На этот раз в белом кабинете и впрямь сидел Дезма. Его постное лицо не выражало никаких эмоций, что уже было не так уж плохо. Чаще всего он срывался на нас в нескрываемой ненависти. «Федор Фролов и его собака Гес. Напарник», — поправил доберман. Дезма уныло кивнул, давая понять, что поправка принята к сведению. «Итак, для продолжения службы в организации вы должны пройти консультацию у психотерапевта». «Зачем мне мозгоправ? Вам обоим», — вздохнул черный ангел. «Но вот только не надо думать, что о вас кто-то так уж особо волнуется. Это общие плановые мероприятия. Система заботится о своих сотрудниках. Психологический стресс испытывают все, даже собаченьки». «Вот ваше направление», — Дезма протянул мне лист бумаги. «Здесь указан адрес и время. Вас вызовут, не опаздывайте. Переход будет осуществлен через вашу карту». «Вот тут», — он ткнул пальцем, — «должен расписаться врач. До его подтверждения вы не можете быть допущены к работе». «Ну и ладно, я забрал направление». В конце концов, мне уже приходилось проходить подобные собеседования после ранения, почти всех отправляли на психологическую реабилитацию. Человек, прошедший горячую точку, не всегда может одномоментно адаптироваться к мирной жизни, и помощь специалиста бывает поистине бесценной. Я подмигнул бесхвостому напарнику, и примерно в этот момент нас перенесло домой. Отец Пафнутий даже не успел перевернуть следующую страницу, застряв на том месте, где вечно нетрезвый Харри Холли в падающем лифте пытается спастись от маньяка. Захватывающая книга, кто бы спорил. «Вот и Федька с Геськой заявились. Че так быстро? С девицей своей отпоссорился или убил какое начальство в системе?» «Нет, никого не убил. А я-то уж обрадовался». Мой доклад был короче, чем наш визит в офис. Батюшка значимо покивал, согласился, что уж мне-то давно бы пора башку провентилировать. Так что все правильно, идем к психотерапевту. Тем более, что игривая оранжевая бесовка уже начала отплясывать весьма развязный канкан прямо между острых ушей моего бдительного добермана. «Пора к доброму дяденьке доктору. Пора. Оружие брать? Ну вот, если ты врача пристрелить не запланировал, тогда меня в свои планы не втягивай». «Ясно. Глупый вопрос. Не на войну же отправляемся в самом деле. По факту хорошо, что рядом со мною под рукой не было в нужный момент нагана. Я бы просто мог застрелиться. На заднице Вольтерова все было, как было. Причудливо тасуемая колода карт закручивала свои сюжеты с легким оттенком запутанных булгаковских мистерий. Гес, ты со мной?
Гэф.
Тогда пошли». Я щелчком сбил рогатую оранжевую шалунью с макушки моего друга, и практически в ту же секунду мы стояли у дорогих дубовых дверей в кабинет врача. Собственно, не зная, куда мы отправляемся, так скорее предположил бы, что это коридор в кабинет какого-нибудь генерала ФСБ. Высоченные белые потолки с лепниной, дорогой дубовый паркет, ковровая дорожка под ногами. На стенах батальные и пейзажные картины маслом в широких позолоченных рамах, между ними современные канделябры с энергосберегающими лампами. Гес вытаращил глаза и, раскрыв ротик, вывалил язык на бок. Он не воспитан в роскоши. Серебряная табличка в рамочке на стене гласила «Профессор альтернативной психологии. Атхиманов Алихман Изуитович». Ох, с мороза-то и не выговоришь. Но сейчас у нас в стране половина врачей-мигранты из стран Средней Азии или Закавказья, так что дело обычное. С времен развала Союза хорошие специалисты любой национальности по России везде и всегда в цене, ну, кроме как у себя же на исторической родине. Я подобрался, пригладил волосы, мысленно пожалев, что не успел побриться. Потрепал Гесса по загривку и вежливо постучал в дверь. «Разрешите?» Мы сунулись в докторский кабинет. Довольно большая комната, стены обшиты лакированными панелями, на полу ковер восточных расцветок, одно высокое окно с почему-то тонированными стеклами, тяжелыми портьерами, темно-красного бархата, различные фотографии и десятки дипломов в разноцветных рамочках с иностранными печатями. «Заходите, молодой человек!» Приподнимаясь из-за стола, приветливо отозвался очень пожилой стройный мужчина казахской или туркменской внешности. В золотых очках, узкоглазый, лысый, но длинные волосы на затылке заплетены в косу. Породистое лицо, тонкие усики и седая бородка в испанском стиле. Одет в дорогой, даже нарочито эффектный костюм-тройку английского покроя. «С собакой можно?» На мгновение мне показалось, что наша большая зарплата в системе – это мизер в сравнении с тем, что получают люди, не бегающие за бесами, а всего лишь разговаривающие с теми, кто на них охотится. Меня предупреждали. Федор, да? И его пес – доберман Гесс.
Гав-гав.
Крайне вежливо представился мой краткохвостый напарник. «Здесь отмечено...» Мозгоправ одним пальцем открыл синюю папку и, что-то перечитав, поправил золотые очки на орлином носу. «Некоторые считают, что он разговаривает. Гесс?
Гав».
«Ну да, простите, вы правы. Итак, присаживайтесь. Вот кушетка. Можете даже прилечь, если вы не против. Прошу вас, пожалуйста». Я прошел вперед и постарался поудобнее устроиться на низкой кожаной кушетке с ножками красного дерева. Мой пес, тяжело протопав следом, улегся рядышком на пол, положив морду на вытянутые передние лапы. «С чего начнем?»
«С чего угодно».
Профессор с труднопроизносимым именем откинулся в кресле. «Расскажите немного о себе. Кто были ваши родители?» Разговор завязался почти сразу. Алихман Иезуитович умел расположить к себе собеседника. Не скажу, что я был запредельно откровенен, допустим, о каких-то моментах стоило умолчать, но в целом мне было комфортно. Я расслабился, Гесс, кажется, вообще придремал внизу под кушеткой. Да, собственно, он и не парился, даже когда профессор вдруг стал задавать мне достаточно странные вопросы. «Скажите, Федор, у вас никогда не было ощущения некой нереальности всего происходящего с вами? Я имею в виду все эти рассказы о бесах, о вашей странной учебе где-то в архангельской глубинке таинственного священника отца Пафнутия, так вы его назвали, верно? В ваших сражениях с нечистой силой, путешествиях во времени и пространстве. Вот здесь написано, что у вас была контузия и ранение, верно?
Да.
Вы понимаете, я ни на чем не настаиваю и ни к чему не клоню. В мои задачи входит лишь оказание некой помощи вам в работе над вашими же воспоминаниями. И я должен признать, вы немножечко пугаете меня. Для человека, молодого человека, прошедшего горнила войны, совершенно естественно попытка уйти от объективной реальности в некий вымышленный мир. Наверное, я затупил. То есть он мне тут прямым текстом в лицо намекает, что у меня проблемы с головой? Простите, мне кажется... О, только не напрягайтесь, мягко улыбнулся Алихман Иезуитович. Закройте глаза, дышите глубже, постарайтесь почувствовать тепло в кончиках пальцев. Вас никто ни в чем не упрекает. Давайте попробуем пойти другой дорогой. Я буду говорить, а вы внимательно слушать. Если сочтете, что мы уходим в не ту степь, вы сразу поправите меня. Договорились? Попробуем.
Хорошо, я не собирался спорить.
Он же врач, в любом случае ему виднее. Современная психология знает десятки, если не сотни самых разных способов подобрать правильную терапию для любого человека. Уколов здесь не делают. Максимум назначат потом какие-нибудь успокоительные таблетки для крепкого сна. Я, кстати, даже не особо против, работа у нас нервная. Итак, вы утверждаете, будто вы видите бесов. Как я понимаю, эта мелкая нечисть весьма разнообразна, встречается повсеместно и отвечает за все плохие поступки человечества.
Ну, не совсем так. Бесы, они, конечно, искушают людей, даже овладевают некоторыми, но винить их абсолютно во всем нельзя.
Браво! Вот видите, вы уже не отрицаете наличие свободной воли любого индивидуума на плохой или хороший поступок. Продолжим.
Я этого и раньше не отрицал, ну ладно, чего уж цепляться к мелочам. Отец Пафнутий вообще говорил, что если всегда перекладывать личную ответственность за свои собственные поступки на плечи нечистого, то это напрочь дискредитирует саму идею Господа о создании человека по образу и подобию Божьему. Даже ангелы небесные лишены своей воли, а мы добровольно отдаем ее кому-то. Кроме мелких бесов, которых вы, так сказать, изгоняете с помощью молитв, креста и серебра, в ваши обязанности входит также и война с чертями. Это, видимо, более крупный подвид нечистой силы. Значит ли это, что когда вы видите перед собой, так сказать, искушаемого человека, то подходите к совершенно незнакомым людям без всякого разрешения или пожелания, обливаете их святой водой, читаете вслух молитвы и даже стреляете? Вас поддерживает мысль о том, что таким образом вы приносите пользу этому миру, верно? Или все-таки имеет место быть некое скользящее недоумение в плане «а что же я творю, кто мне позволил, куда полиция смотрит?» Мне на секунду показалось, что в левом виске кольнуло иголкой. Несложно проверить, что под Архангельском давно нет никакого села Пияло. Последний раз оно встречалось на картах губернии в 1921 году. Так же, как нет Воскресенского храма, и уж тем более, простите, нет вашего деятельного отца Пафнутия. Отметьте, я не убеждаю вас в том, что в мире нет бесов. Если вы в них верите, то они, несомненно, есть, поспешил успокоить меня профессор. И то, что вы их изгоняете, это замечательно. Это очень хороший способ терапии и адаптации. Это реально лечит. Но все-таки, вспомните, неужели у вас никогда не было, ну, хотя бы легкой тени сомнений во всем происходящем вокруг вас? К своему ужасу я вдруг почувствовал, что он в чем-то прав. Простой пример. Вот, допустим, вы считаете, что ваш пес разговаривает обычным человеческим языком. Ответьте сами себе, кто еще может это подтвердить? Марта, белый ангел из офиса, Дезма, черный ангел, Якутянка, отец Пафнутий, Анчутка, Даша Фруктовая. Кажется, я уже сам понимал, что несу полную чушь. Ангелы, демоны, черти, бесы, пьяный батюшка в заснеженном селе, обучающий меня с помощью кулаков и самогона, седая внучка из МЧС, оружейный склад в баньке, танк в сарае, выстрелы и взрывы, на которые особо никто не реагирует, не видит и не слышит, что ли. А почему? Британия, Италия, Польша, Азия, Черногория, Украина, куча стран и мест, где я никогда не был, но ведь всегда хотел быть. Самые разные люди, встречающиеся мне на пути, литературные герои, киношные персонажи, картонные типажи, Шекспир, Гоголь, Эдгар По, Моцарт, Хаджа Насреддин, Вакула, диалоги и иллюстрации, которых я сам себе напридумывал, или нет? У вас слегка вздрагивают веки, это признак волнения. Не стоит, поспешные решения приводят к скоропалительным действиям. Давайте зафиксируем достигнутые успехи, прежде чем продолжим нашу терапию. Видимо, я автоматически кивнул, потому что профессор продолжил. Его обволакивающий голос не был навязчив и не давил на психику ни на йоту. Задница Вольтерова, этот человек, психотерапевт или мозгоправ, действительно был специалистом самого высокого уровня. Мне стоило доверять ему. Итак, поправьте меня, если я ошибусь. Отец Пафнутий, могучий, суровый мужчина с длинной бородой. Марта, неуравновешенная красавица и рыжая мечта. Бес Анчутка, высокий и с порочным лицом. Якутянка, узкие глаза, белая кожа, черные прямые волосы, крупные алмазы. Не представляю себе, как могла бы в ваших фантазиях выглядеть эта Дарья Фруктовая, но уже одна фамилия должна бы подавать вам знак одуматься. «Штампы», — подумал я. «Если посторонний человек может мгновенно описать моих знакомых, не видя их ни разу, то это не люди, это штампы, причем самые расхожие штампы. Раз православный священник на русском севере, значит, обязательно могучий и с бородой. Если любимая девушка, то сразу красавица. Если якутянка, значит, из Якутии у нее азиатские черты лица и алмазы. Это же все совершенно естественно. Я брежу. Контузия очень опасна последствиями, Федор», — печально заключил врач. «Мне искренне жаль вас, такой молодой человек, полный сил, не без образования, война — грязная вещь. Простите, что говорю банальности, однако я не считаю, что в вашем случае есть необходимость сразу прибегать к тяжелым лекарствам. Вы же не хотите стать овощем на феназепаме?» «Как вы относитесь к морю?»
«Море? Это хорошо», — прошептал я. Слова давались с трудом, не потому, что мне было сложно шевелить губами, а еще просто невероятно нестерпимо, дико стыдно за все, что я здесь недавно нес. «Господи, что же творится с моей головой? Как же я мог все это?»
Месяц-другой тишины, холодное море, дюны, песок. Где-нибудь в ведомственном военном санатории под Калининградом пойдут вам не на пользу.
«Вы хотите о чем-то спросить?»
«Да»,
— сглотнул я, цепляясь за последнюю соломинку.
«Если и Дезма моя выдумка, тогда кто же направил меня сюда?»
Профессор протянул мне синюю папку, что раскрытой лежала у него на столе. Под моим диагнозом, исписанным убористым почерком после выписки из Махачкалинского госпиталя, стояла приписка: «Рекомендуется регулярное обследование у психотерапевта» и подпись главврача Д.З. Могилев. Последние кусочки разрозненной мозаики встали на свое место.
«Я выписываю направление?» — мягко спросил Алихман Иезуитович, поправляя очки.
«Поверьте, длительный отдых в пару месяцев, диетическое питание, свежий морской воздух и пара таблеток адаптола, другое название — Мебикар. Одну утром, вторую перед сном, а мне они творят чудеса, и вы удивитесь, как изменится мир вокруг».
«Да, конечно, и все же...»
Прежде чем послушно кивнуть, я привычно осмотрелся в поисках бесов. Результат не заставил себя ждать. Их не было. Вообще ни одного. Ни с профессором, ни в кабинете. Присутствие нечистой силы всегда оставляет свой след, кто бы что ни говорил. Меня учили их видеть, но тут...
«Пожалуйста, распишитесь вот здесь».
«Но даже если я их не видел, то уж Геста ни за что бы не пропустил». А он молчит. Я взял авторучку, склонился над подданным документом и на секунду замер. В мой локоть ткнулся холодный кожаный нос. В его голосе была невысказанная боль.
«Тео, получается, ты меня тоже придумал? Значит, меня нет?»
Обернувшись, я присел на корточки перед верным псом, обнимая его за шею и трепля по загривку.
«Как это нет?
Что за глупости, напарник? Ты не выдумка и не иллюзия. Вот же ты. Подпишите, пожалуйста. Сейчас, минуточку». Смотрел в круглые глаза добермана, и слезы застилали мне взор.
«Видите, он же думает, что его обидели. Собаченька не существует. Ты не выдумка, ты хочешь меня кусь? Выдумки не могут кусаться».
«А я могу!» — не поверил он, лизнув меня в щеку.
«Да подпишите уже мне бумаги!»
Мы с Гессом изумленно обернулись в сторону взбесившегося профессора психологии. Кажется, человека немного подтряхивало. Такое бывает. Суета, усталость, бытовые проблемы, переутомление, каждодневное общение с идиотами. «О, как я его понимаю!»
«Кусь!» — сообщил честный доберман, смыкая страшные челюсти у меня на предплечье.
«Боль такая, что...»
«А, задница же Вольтерова!»